Александр Трофимов, «Сгнили, блата». Вместо предисловия. Хроника прихода Святого Креста, деревни, «Сгнили, блата». Написанная рукою ксёнза Бенедикта Вранецкого. В лето Господня, 1748. Пишу это не для людских глаз, ибо нет среди живых никого, кто пожелал бы вспомнить тот год, а кто пожелал бы, тому я не доверю бумаги. Пишу для Господа моего, перед которым вскоре предстану, и пишу, чтобы правда не ушла в болото вместе с теми, кто ее создал. Пусть чернила эти станут моей последней исповедью, а перо – свидетелем, коего у меня при жизни не хватило духу позвать. Господи, прости меня. Все началось в конце сентября, когда кузнец Марик вернулся из Кракова с молодой женой. Как ее звали, знают даже те, кто никогда не бывал в наших краях. Слухи об Агнешке из «Сгнили, блата» разошлись по всей округе еще до того, как ее погребли. А погребли ли, этого я и по сей день не знаю. Но начну с самого начала. С места, которое само по себе уже было предзнаменованием. Пролог. Не для того даны человеку очи, чтобы заглядывать в щели чужих судеб. Но кто же из нас, признаемся честно, хоть раз не поддавался тому стыдному, жгучему любопытству, какое охватывает всякого при виде плотно притворенной двери? Запертая дверь, она как чужая душа, и страшит, и манит. А уж если за той дверью творится нечто эдакое, чего не покажут при свете дня, тут никакие заповеди не удержат. Вот и мальчишка, о коем пойдет речь в прологе, не удержался. И поплатился так, что лучше бы ему вовсе на свет не родиться. Дело было в ту пору, когда осень перевалила зенит, а зима еще не набрала силу. Туман, поднимавшийся с топельских болот, был в тот вечер особенно густ и липок. Он забирался под одежду, холодил кости и заставлял даже самых крепких мужиков зябко передергивать плечами. В такую погоду добрый хозяин собаку на двор не выгонит. А этот, прости Господи, сам полез в кусты. Аки ёж какой или иная тварь, не ведающая ни стыда, ни страха. У старой лазни, что стояла на берегу реки, у самой кромки ольшанника, собрались в тот вечер, по обыкновению, деревенские бабы. Они уже отмылись, отпарились, отскребли с себя недельную грязь и теперь, красные, распаренные, как вареные раки, сидели в предбаннике, кутаясь в грубые рушники и вели свои бесконечные разговоры о мужьях, о соседях, о видах на урожай и о том, кто с кем живет, а кто от кого гуляет. Я часто слышал отголоски этих бесед позже, на исповедях, когда каждая вторая женщина каялась в злословии, но делала это с таким смаком, что становилось ясно, грех этот был им люб, как бальзам на душу. Но один человек, не принадлежавший к бабьему сословию, в этот вечер тоже оказался возле лазни. Был это хлопец лет 19, по имени Сташек, сын пастуха. Знал я его с младенчества, крестил, причащал, учил катехизису. Парень он был тихий и мечтательный, с лицом, еще не тронутым бритвой, и глазами той особенной, влажной голубизны, какая бывает у апрельского неба после дождя. В деревне его считали немного блаженным. Он мог часами сидеть на берегу и смотреть на воду, или разглядывать облака, или слушать, как ветер шумит в вербах. К женскому полу он питал интерес, самый что ни на есть живой, но исключительно созерцательного свойства. Однако подойти, заговорить, а тем более чего-то добиться, ему не хватало ни смелости, ни умения. Я пытался наставлять его, говорил о грехе праздного любопытства, но он слушал, опустив голову, соглашался, а на следующий вечер снова пропадал где-то у реки. В тот вечер его привело к лазне непраздное любопытство. Он знал, кто остался там, внутри. Знал и ждал этого часа давно, с самого того дня, как кузнец Марик привез ее в деревню. Мысль о ней не оставляла его ни на минуту. Я догадывался об этом потому, как он вздрагивал, когда ее имя упоминалось в разговоре, как краснел, когда она проходила мимо костела. Он следил за нею издали, запоминал каждую складку ее платья, каждый жест, каждый поворот головы. Он знал, когда она ходит за водой, когда в костел, когда на поле. Знал, но никогда не решался приблизиться. Она была для него существом иного порядка, божеством, сошедшим на землю по нелепой, немыслимой случайности. И он, робкий, нескладный, нищий пастуший сын, мог лишь смотреть. Смотреть и молчать.